Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Джон Дуган. Предательство истины. Политическое убежище в Москве. Давайте отмотаем время немного назад, к 7 апреля 2016 года. Когда я сошел с самолета, меня встретила холодная московская зима, и пронизывающий до костей ветер в очередной раз напомнил, что моя жизнь круто изменилась. Оставив позади свое прошлое морпеха и помощника шерифа, я оказался на чужой земле, из защитника я превратился в того, кто сам ищет защиты. Подробнее об этом вы можете узнать в моей первой книге «Bad Wolf». Мой путь был полон риска и опасностей. Я спасался от тех самых институтов, которым присягал на верность еще в США. Теперь я искал убежище в незнакомой стране, отчаянно пытаясь вырваться из рук коррумпированных правоохранительных органов и ФБР. Москва бурлила жизнью и энергией. Этот город стал не только моим новым домом, но и новым полем битвы. Я оказался втянутым в смертельный танец, и Москва напоминала мне об этом каждый день. Моим убежищем стала квартира в самом сердце города. Именно она стала горнилом, в котором мои тоска и отчаяние превращались в понимание и решимость. Моя разлука с семьей стала высокой ценой этой свободы, оставив черную всепоглощающую дыру в самом сердце. Но эта боль лишь придавала мне сил. Через несколько дней с помощью мужа моей хорошей подруги, который по счастливой случайности был журналистом, мне удалось попасть в офис газеты «Вечерняя Москва». Я хотел поведать свою историю, но столкнулся с неприкрытым скепсисом. Опытные журналисты с трудом верили моим жутким рассказам. Но когда факты подтвердились, недоверие сменилось удивлением. История моего побега и борьбы против системы, которую я когда-то поклялся защищать, теперь открылась всему миру в газетных очерках. Когда в феврале 2022 года началась война на Украине, я нашел новое призвание. Опираясь на свой опыт работы помощником шерифа, я решил начать карьеру военного корреспондента. Параллели были очевидны. Обе профессии требовали бескомпромиссной объективности, внимательности к фактам и приверженности правде. Темная подноготная американской и украинской политических систем предстала передо мной в неприглядном виде. Именно тогда всплыла роль ЦРУ в этом конфликте, грозное напоминание о той жизни, которую я оставил позади. Мое предназначение, цели, которые я ставил перед собой, менялись по мере того, как я все глубже погружался в сложное хитросплетение коррупции, как в США, так и на Украине. Передо мной открылась вся сущность двух государств, которые сбились с пути. Оглушительный гул американской военной машины, подкрепленный искаженным нарративом, служил интересам политической элиты в Вашингтоне, но никак не народам Америки или Украины. Невидимые, но всегда ощутимые кукловоды манипулировали народными массами с помощью непрерывного потока дезинформации, доносившегося до людей голосами журналистов крупнейших СМИ. Американская общественность невольно оказалась втянута в эту пляску обмана, их доверием завладели для того, чтобы исказить восприятие реальности. В этой хитроумной паутине коварных манипуляций на первый план вышли знакомые имена – Джо Байден, марионетка глубинного государства, и его сын – Хантер, получавший огромные суммы от украинских корпораций в качестве взяток и откатов. Их участие в этом преступном цирке олицетворяло сущность системы, которая уже давно вышла из-под контроля, в которой принципы демократии забыты в слепой погоне за властью и богатством. Не стоит забывать и о Виктории Нуланд, чьи следы замарали всю историю украинского кризиса. Она играла ключевую роль в государственном перевороте в 2014 году. Именно ее действия наиболее красноречиво показали, на что готовы пойти члены теневого правительства США. Но она отметилась далеко не только подковерными политическими играми. Сеть биологических лабораторий по всей территории Украины тоже во многом ее детище. Еще одно напоминание о том, насколько глубоко их скрюченные пальцы впились в бездыханное тело украинского государства. Еще одно напоминание о том, с чем на самом деле я веду борьбу. На этом поле сражения между правдой и вымыслом я нашел свое новое предназначение. Я больше не сражался с врагом в его физическом воплощении. Теперь мои противники – ложь и коррупция, вирус которых охватил весь государственный аппарат как в США, так и на Украине. Каждая моя статья, каждый репортаж, каждое открытие были беспомощными ударами по прогнившей системе. Я бился за реальность, за правду и справедливость. В своей книге я проведу вас по мрачным вашингтонским кабинетам тех, кто держит в своих руках власть. Я отведу вас туда, где скрывается настоящая история Украины. История коррупции, предательства и алчности в мире продажных политиков, для которых люди лишь пешки в этой жестокой игре. Украина – это государство, проданное собственным правительством и преданное Западом. Именно это ее и погубило. Но правда всегда стремится к тому, чтобы они узнали. Присоединяйтесь ко мне, и я открою вам мир, скрытый за пеленой лжи, мир, в котором преступления Соединенных Штатов видны невооруженным взглядом. Я расскажу историю, которая требует, чтобы ее открыли человечеству. Но прежде всего мы отправимся в прошлое, чтобы пролить свет на причины этой войны. Причины, так тщательно скрываемые американским правительством и пропагандой западных СМИ. Мы исследуем ключевые движущие силы, константы и переменные этого запутанного управления. Только изучив корни конфликта, политические махинации и грязные амбиции, которые зажгли пламя этой войны, мы сможем понять его сущность. Наша экспедиция в прошлое Украины – это ключ к пониманию настоящего. Приготовьтесь взглянуть моими глазами на эту разорванную на части страну, на ее историю, сотканную из интриг, предательства и жажды власти. Историю, которая изменила мир. Джо Байден и разжигание его администрации войны на Украине. Разжигание украинского конфликта администрации Джо Байдена может показаться незапланированным сценарием развития событий, но опытный глаз увидит совершенно иную картину. Правда заключается в том, что это была тщательно спланированная стратегия, хитрая политическая интрига, разработанная и реализованная такими фигурами, как Виктория Нуланд. Это большой спектакль, который подталкивает США все ближе к краю пропасти, на дне которой уже лежит растерзанная Украина. Для США это не было чем-то новым. Американское правительство уже давно занимается тем, что плетет изощренные интриги по всему миру и разжигает войны, умело управляя многочисленными марионетками. За фасадом политического руководства скрывается вездесущий и всемогущий оборонно-промышленный комплекс, главный бенефициар бесконечного праздника смерти. На этом празднике много гостей, и каждый получает выгоду из нескончаемых войн. Но только не рядовой американский налогоплательщик, чей тяжелый труд и питает механизм этого грандиозного, жуткого зрелища. Ну и, конечно, не бедолаги, потерявшие на войне все, что у них было, зачастую, и саму жизнь. Эпоха Байдена представляет собой идеальный антураж для этой стремительно развивающейся драмы. Опытный ветеран политического фронта Джо Байден, имеющий долгую и непростую историю отстаивания интересов правительства США военными методами, стал центральной фигурой в этой пьесе. Его карьера – это повесть, написанная кровавыми чернилами международной политики, лейтмотивом которой является обман. Наличие оружия массового уничтожения в Ираке и ложные обвинения, несостоятельные обвинения сирийского правительства. Роль средств массовой информации в этом изощренном танце – самый коварный элемент стратегии. Именно СМИ извращают информацию так, чтобы она отражала нарративы правительства, а не реальную действительность. Это грандиозная манипуляция, операция психологического воздействия, которая из раза в раз демонстрирует высокую эффективность. Истории реальных людей, таких как моя подруга Дарья Дугина, террористические атаки на системы инфраструктуры, такие как «Северный поток», бомбардировки гражданских объектов – все это лишь фрагменты одного и того же стремительно растущего пазла. Этот сюжет, однако, не ограничивается пределами человеческого воображения. Реальная цена измеряется множеством разрушенных человеческих жизней. Города и села Украины и Донбасса испещрены шрамами войны. Войны, которой они не хотели, став невольными жертвами борьбы политических амбиций. Реки крови, текущие по разрушенным боями улицам, ярко демонстрируют неутолимую жажду власти и наживы Вашингтона, где каждая потерянная жизнь, каждая разрушенная семья – приемлемая жертва для достижения собственных геополитических целей. Человеческая жизнь теряет всякое значение, на первый план выходят стратегические интересы и политические триумфы. Необходимо помнить о том, что эта кровавая драма геополитических интриг не должна затмевать память о ее настоящих жертвах. Навсегда утерянные жизни тех, кто попал в эту злосчастную трясину, служат мрачным напоминанием о том, что все мы несем коллективную ответственность за наше светлое будущее. Будущее, где сострадание не вытесняется властью, а политика не заглушает крики невинных. Это непростая для восприятия ситуация, скрытая слоями лжи, манипуляций и жестокости, хорошо бы вписалась в хитросплетение сюжета психологического романа, но суть не изменится. Цена войны измеряется не политическими победами, а человеческими жизнями, их разрушенными мечтами и надеждами. Тем временем в коридорах Вашингтона, где власть имущие хранят свои тайны и решают, кто друг, а кто враг, разрушение некогда священных принципов становится леденящим душу свидетельством разложения общества. В центре событий президент США Джо Байден, чей сын стоит во главе аванпоста, вокруг которого разразилась битва за деньги и власть. Там, где миллионы перетекают с одних банковских счетов на другие, а правда становится жертвой лживого нарратива. Украина, страна раздора и конфликтов, является подходящей площадкой для политических интриг и ястребов войны. Именно здесь, на этом древнем поле боя, Джо Байден и его администрация исполняют свою мрачную симфонию. Приглашение Украины в НАТО, то, из-за чего, вне всякого сомнения, воспылает огонь хаоса и разрушит без того хрупкое равновесие. За строгими фасадами власти разворачивается чудовищное представление, предательство, скрывающееся в тени, зловещий шепот и несдержанные обещания. Дебют в глобальной шахматной игре, где жизнь и смерть – всего лишь фигуры на доске. Но корни этого спектакля уходят далеко за пределы США, Украины или России, до самого Китая, где формируются тайные союзы, скрепленные предательским рукопожатием. Многомиллионные взятки мощным потоком текут в карманы семьи Байденов, а кукловоды тянут за невидимые нити, заставляя марионеток танцевать, погружая мир все глубже в пучину хаоса. Я расскажу вам небольшую историю, и она, к слову, разворачивается прямо на наших глазах. Итак, поехали. Антироссийские санкции. На холодных просторах Украины происходили жестокие сражения, а мировая политика была занята своими собственными баталиями. Специальная военная операция России подтолкнула США к введению санкций в качестве ответа. Однако это были вовсе не обычные экономические ограничения, а попытка превратить в оружие сам доллар. Некогда прочный символ стабильности и экономической мощи, доллар стал инструментом контроля, а США использовали его в качестве оправдания кражи у России 650 миллиардов долларов. Джанет Йеллен, чье пребывание на посту министра финансов США можно охарактеризовать только как полный идиотизм, с трудом могла объяснить позицию США в этом вопросе. Могущественный американский доллар, ставший оружием в санкционной борьбе, превратился в бесполезный тупой нож, которым Минфин истерично тыкал всех подряд, как друзей, так и врагов. Война санкций против России стала огромным просчетом администрации Байдена и рикошетом ударила по западным экономикам. Йеллен знала, что это огромный риск. Ей пришлось признать, что использование финансовых санкций могло поставить под угрозу гегемонию доллара в будущем, но пообещала, что Вашингтон будет использовать этот важный инструмент разумно и в партнерстве с союзниками. Ее голос дрогнул, когда она говорила о том, что уже стало совершенно очевидным. Санкции, которые раньше считали жестким болевым приемом, оказались неуклюжей оплошностью. Тяжесть этого стратегического просчета и масштаб его глупости понимали абсолютно все. Решение вооружиться долларом против такой мощной страны, как Россия, страны, обладающей огромными запасами жизненно необходимых ресурсов, то же самое, что назло маме уши отморозить. Почему же Йеллен приняла такое решение? Она посчитала, что доллар слишком силен и никакая другая валюта не сможет его заменить. Министр финансов США заявила, что существует лишь небольшой, но полностью контролируемый риск роста инфляции. Рискованный шаг в игре за геополитическое господство, но расчет не оправдался. Вместо того, чтобы подчиниться воле США, государства стали сопротивляться, искать альтернативу, подрывая фундамент глобальной доминации доллара. Проблеск понимания в глазах Йеллен выдавал всю серьезность такого просчета. Гиперинфляция, которая еще недавно была лишь гипотетическим риском, сейчас нависла грозовой тучей на горизонте. Вредительство, которое могло серьезно подорвать основы американской экономики. Собравшиеся не сводили взгляда с министра финансов, постепенно осознавая все риски, которые они сами и создали. Пусть меня там и не было, даже я, полный профан в экономической теории, понимал, к чему такая ошибочная стратегия может привести, и она также не могла этого не понимать. Весь ужас такого провала политики администрации Байдена стал понятен даже тем, кто с самого начала горячо ее поддерживал. Теперь предстояло ответить на ключевой вопрос. Возможно ли, что их чрезмерная самоуверенность и слепая вера в силу доллара привели страну к краю пропасти? Ответом на этот вопрос была красноречивая тишина, жесткий вердикт тем, кто допустил такую чудовищную ошибку. Однако администрация Байдена не стала менять курс, а наоборот стала все более активно пускать пыль в глаза партнерам и избирателям, тщетно пытаясь убедить их, что все идет по плану. Санкции США и их союзников были направлены не на Россию как народ, а на отдельных людей с целью сделать их заложниками своих решений. Спортсмены, художники, ученые пострадали целые отрасли. США даже убедили своих партнеров украсть личные активы и имущество богатых россиян, которых выделили из общей массы только потому, что у них были вклады в западных банках. Это была настоящая экономическая война. Но в этот раз что-то пошло не по плану. США ожидали, что за ними последует весь мир, но этого не случилось. Страна за страной отказывались от разрыва экономических связей с Россией в угоду Западу. Они видели власти доллара и больше не хотели быть его рабами. Совершенно неожиданно США оказались в изоляции, одинокий крестоносец, от которого отвернулся весь мир. Поначалу сдержанные речи Китая о переменах теперь звучат все громче и громче. Мир просыпался, понимая, что эпохе глобальной доминации доллара пришел конец. Когда началась война на Украине, правила игры изменились, а экономические просчеты США начали приносить свои плоды, только совсем не такие, каких хотели в Белом доме. Отказ каждого государства, не пожелавшего осудить Россию и ввести против нее санкции, становился ударом по пьедесталу, на котором пока еще стоял американский доллар, и все постепенно приходили к пониманию, что использование доллара в качестве оружия обнаруживает его уязвимость. Первые звоночки меняющегося миропорядка были едва слышны, лишь шепот в хмурых кабинетах. Страны БРИКС и глобальный юг начали понимать, что их зависимость от доллара превратилась в короткий поводок в руках тех, кто вовсе не заинтересован в их процветании. В Африке влияние группы «Вагнер», российской частной военной компании, распространилось более чем на два десятка государств. Они выполняли разнообразные задачи, от борьбы с мятежниками до военной поддержки государств. Благодаря этому формировались тесные связи и альянсы, что усиливало растущее недовольство внешней политикой США. В Южной Америке, Азии и в других частях света также росло недовольство. Государства, которые еще недавно поклонялись США, теперь усомнились в их авторитете, понимая, что использование доллара в качестве оружия было не просто политическим решением. Это был инструмент подчинения. Спасением стало золото, извечный символ экономической стабильности. Центральные банки, опасаясь падения доллара, начали массово скупать золото. Это было не просто экономическое благоразумие, а отчетливый признак того, что доверие к США стремительно падает. Мировые центральные банки беспрецедентными темпами проводили дедолларизацию, готовясь к будущему, где Америка больше не гегемон. Они видели явные признаки того, что глобальная экономическая система, построенная на долларе США, разваливается. Мировая экономика восстала против США, и Америка почувствовала последствия. 70% ВВП, зависящего от потребления, и высокий уровень жизни, поддерживаемый за счет запредельных привилегий резервной валюты, все это оказалось под угрозой. Еще недавно мало кого волновавшая инфляция начала стремительно расти, подрывая покупательную способность среднего американца. Процентные ставки устремились ввысь, превратив внешний долг объемом в 31 триллион в непосильное бремя. Экономика, построенная на глобальной доминации доллара, дала трещину. Вашингтон пребывал в замешательстве. Политики, которые были так уверены в своем мировом превосходстве, не могли найти себе места. Они прошли все стадии – отрицание, гнев, торг, но мир больше не играл по их правилам. Отчаянные попытки политической элиты удержать контроль были смехотворны. Они цеплялись за старые союзы, пытались создать новые, но мир шел вперед. Использование доллара в качестве оружия превратило его из инструмента влияния в инструмент угнетения. На Йеллен, наконец, снизошло озарение, и в одном из своих выступлений ей пришлось признать свою ошибку. Она заявила, что произошли непредвиденные и крупные экономические потрясения, которые привели к росту цен на энергоносители и продовольствие, а проблемы в цепочках поставок нанесли ущерб нашей экономике. На тот момент я не до конца понимала риски, но Федеральный резерв принимает все необходимые меры. Но было уже поздно.